Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, 22 ноября вновь откроются двери в духовный мир нашей церкви. Откроется международный фестиваль «Радонеж». Ежегодно уже 20 лет более 300 компаний привозят лучшие фильмы, снятые о Русской Православной Церкви. Это не просто пропагандистские ролики или ролики о приходах, о храмах, что тоже на самом деле хорошо. Нет, это фильмы, снятые выдающимися документалистами и журналистами, которые в силу своего таланта смогли увидеть новое, что происходит в нашей духовной жизни. Поэтому каждый год это срез духовной жизни нашей с вами церкви. Это невероятно интересно. Я считаю, что эти фильмы нужно смотреть обязательно, потому что во время всех несчастий, с которыми сталкиваемся мы, глядя на телевизор, просто пробегая по улицам, вот в этой мрачной атмосфере, в которой мы все пребываем, наш фестиваль – это как бы антидот против этого яда уныния. Это большая радость видеть, что есть светлые, радостные люди, христиане, не изображающиеся христиан, а живущие простой, чудесной христианской жизни. Приходите с 22 по 26. Это свободные просмотры. Они будут происходить в Доме кино. Он находится на улице Васильевской, дом 13. Это метро Белорусская или Маяковская. Сеансы будут в 10, 11... и до 19 часов, то есть с утра до самого вечера, сможете посмотреть эти фильмы. Вы не прогадаете. Эти фильмы можно посмотреть раз в году, только в этот маленький промежуточек с 22 по 26 ноября. Спасибо тебе, Господь. Я соразделяю с вами вашу будущую радость.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. И, как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев
и Владимир Носов.
Сегодняшняя передача будет состоять из ответов на ваши вопросы. Вы можете звонить по телефону 959-59-39 и задавать ваши вопросы. И у нас есть вопросы, которые остались после поездки в Ростов-на-Дону.
Батюшка, такой вопрос. Почему среди богословов нет женщин?
Богословие, само это слово, теософия, это... наука о богах. Вообще само это слово богословие, оно дохристианского происхождения. И есть работы у Аристотеля, которые они так и называются. Теология, слово о богах. Или слова, в которых прославлялись боги, проявлялась любовь к богам. И надо сказать, если язычники относились к своим богам с неким сарказмом, они даже писали комедии о своих богах, то христиане, конечно, всегда серьезно относились к теологии, к любому слову о Боге. И для нас постижение божества возможно в Сыне. И в этом смысле есть представительница женского пола, которая принесла нам свидетельство о Божестве. Это Пресвятая Дева Мария. Сказано в Евангелии от Луки, что известные события, связанные с Рождеством Христовым, с детством Иисуса Христа, она складывала в своем сердце, то есть сохраняла в своей памяти, с любовью, для того, чтобы потом поведать эти слова евангелистам, а те, в свою очередь, записали их в канонические Евангелия. Таким образом, первое Евангелие Иисуса Христа, как слово о Боге, теология, изошло из уст Пресвятой Девы Марии. Христиане любили и тайны божественные, теософия, божественные тайны. Сейчас, конечно, это слово имеет другой смысл. Или проявляли любовь к Богу в песнопениях. Есть разные формы богословствования. И, собственно говоря, если осознать, что в Восточной Церкви богослов – это не тот, кто много знает, а тот, кто много молится, а сестры, как правило, молятся значительно больше, чем братья во Христе, то я думаю, что подлинное богословие, оно доступно очень многим и многим сестрам.
Интересно. У нас есть вопрос. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Говорите, пожалуйста.
Алло.
Говорите, говорите.
У меня вопрос по псалтырю. 136-й псалом, стих 9. Блажен, иже имеет разбит младенца твоя о камень. Мне непонятно. Спасибо.
Имеются в виду не младенцы, имеются в виду грехи. Когда грехи только на уровне наших помыслов дурных. Вот когда есть намерение совершить грех, то грех этот еще в младенческом состоянии. И вот это намерение совершить грех можно разбить о камень веры. А камень нашей веры – это Иисус Христос. Он есть краеугольный камень нашего спасения. Поэтому Писание не учит нас, что там младенцев разбивать о камни. Конечно же, нет. Наоборот, Писание подчеркивает чистоту младенцев. Но этими словами псалтырь научает нас, что когда какой-то грех на уровне помысла, с ним легче справиться, сокрушив о камень веры. А если он вырастет в какой-то поступок дурной, тогда за него придется уже отвечать.
Батюшка, может быть, вернемся к вопросам, которые вот вы привезли с миссионерской поездки в Ростов. И вот следующий вопрос. Может ли женщина-миссионер проповедовать мусульманам, и как правильно начать им проповедь? Такой вопрос.
Женщина-миссионер, проповедующая мусульманам, только с согласия мужа и в присутствии мужа. Иначе в мусульманском окружении, если появляется женщина без мужчины, это по определению шлюха. А если женщина появляется с мужчиной и идет немножко за спиной мужчины, это жена с мужем. А апостолы учат нас, что проповедовать надо так, чтобы люди понимали. Для иудеи как иудей, для эллина как эллин. Поэтому если просто женщина выходит и проповедует там в Хургаде, где-то еще, ее могут побить камнями. И все, что она говорит, будут воспринимать как призыв к блуду. А если с разрешения мужа на понятном арабском языке она что-то будет рассказывать людям, опять же, надо понять, что мусульмане не воспринимают проповедь другой религии, потому что у них не стоит вопрос о выборе религии. Они выбрали ислам, это их путь. Но в самом Коране есть тексты, где говорится, если вам что-то непонятно, спросите у людей книги. Людьми книги называются иудеи и христиане. Я, например, когда общаюсь с мусульманами и хочу поделиться какими-то духовными знаниями, я им предлагаю объяснять их имена. Я спрашиваю человека, как тебя зовут? Он говорит, там, Муса. Я ему говорю, хочешь, я тебе вот расскажу все о твоем имени? А там именам придают большое значение. Угу. Их просто так не дают. Это в честь кого-то из самых известных родственников. И я начинаю рассказывать, что означает это имя. Кто такой Муса, как пророк Бога. Какие действия совершал Муса. В нашей традиции он называется Моисей. И так далее. То есть надо находить такие формы общения с этими людьми, чтобы это не оскорбляло их религиозные чувства, чтобы это органически, естественно воспринималось ими. Не как агрессия, какой-то крестовый поход против них, uh-huh. а как дружеская попытка поделиться вот какой-то такой информацией, которая для них тоже может быть полезна. Один миссионер, который трудился в Китае, он приезжал на Афон к старцу Силуану Афонскому и говорил, у меня вот не получается китайцам проповедовать, я вот начну их идолов обличать, они меня бьют и выбрасывают из своего вот этого капища. Угу. Что делать? А старец Силуан ему говорит, да ты все неправильно делаешь вообще. Тебе надо прийти в это их капище, встать день в стороночке, ничего там не говори. Посмотри, как внимательно, серьезно они ко всему относятся. А потом вот на выходе, когда они будут выходить, тоже выйди, скажи им, у нас тоже есть обычаи, как поминать память усопших. Наверное, Силуану было известно, что китайская служба в основном она связана с усопшими предками. И он дал вот такой совет миссионеру. Для каждого миссионера настоящим девизом должны быть слова Макария Великого, который говорил, «Худое слово делает доброго человека худым, равно как и доброе слово делает худого человека добрым». Нам святые отцы запрещали подходить к грешнику, лютому грешнику, если нету слов для его исправления. Запрещали. Тем более подходить к еретику, который в зловерие провалился со злыми словами, это усилить его злость.
А ведь как хочется,
его падение.
Да? Иногда.
На самом деле, если нету доброго расположения к человеку, то как ты ему можешь помочь? Ты можешь только ему навредить, а это никому не нужно.
У нас новый вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер.
Добрый вечер. Раб Божий Василий, Москва. А, батюшка, скажите, пожалуйста, вот у них все произошли, это Адама и Ева, у нас одни прародители. А как же тогда объяснить, вот, что у нас человечество разный цвет кожи, разная раса, так сказать? Спасибо.
Родоначальниками человеческих рас были дети Ноя. У Ноя было три сына, Сим, Хам и Афет. Иофет – это родоначальник индоарийской группы. То есть все европейцы, все славяне произошли от Иофета. В Израиле есть такой город, называется Яфе. В переводе на русский это означает «красивый». И само вот это имя Иофет тоже означает «красивый». То есть это такая библейская характеристика европейским народам, индоарийским, что это красивые народы и племена. Также у Ноя был сын по имени Хам. Хам – это имя означает горячий, вспыльчивый. Хам повел себя непочтительно по отношению к Ною, и его потомство в лице Ханаана, его сына, было проклято, и они потемнели. Они потемнели. И был также сын, от Хама произошли все негроиды, и был сын у Ноя Сим. Сим, по-еврейски Шем, означает имя, то есть тот, который составил себе славное имя. Но в Библии мы знаем, что Шем породнился с Хамом, когда Измаил, невест себе находил среди хамиток, и Исав тоже находил себе невест среди хамиток. Поэтому арабы, они совмещают в себе семитскую кровь, Авраама, Исаака и Якова, но и хамитское начало тоже. И им присуща вспыльчивость, арабским племенам, народам. А евреи, они не восприняли вот эту кровь ханаанскую в себя, поэтому они более спокойны, более выдержаны. И то, что в самих именах мы видим разные характеристики человеческим расам, то можем сказать, что расовые отличия могут быть последствием или Божьего проклятия, или Божьего благословения. Например, если будете читать житие святого апостола евангелиста Матфея, который трудился, как известно, в Африке, среди ганнибалов, людоедов, он проповедовал Святое Евангелие, то когда он крестил этих людоедов, описывают средневековые жития, они в воду входили черными, с отвислыми животами, губами, с вывороченными носами, ушатые, а выходили белыми людьми. С них проклятие вот это как бы снималось в крещении, и они становились вполне как бы новыми людьми в полном понимании этого слова. Конечно, мы можем аллегорически воспринимать эту информацию из жития, а почему бы не воспринять и буквально?
Ведь белая риза у крещаемого.
Да, конечно, но это не значит, что если человек черный, то он черный и внутри, скажем так. Как один мне рассказывал, что в Африке дьявол представляется всем белым. И приехал известный миссионер, и его надо было представить христианам, неграм. А этот миссионер абсолютно белый-белый, у него же волосы белые. И епископ, негр, которого представлял, он сказал: «Братья и сестры, вы не смотрите на то, что он такой белый, внутри у него абсолютно черная душа». Потому что в их понимании черное – это божественное, а белое – это бесовское. То есть, ну, все наоборот получается.
Христос изображается тоже черным, да?
Христос изображается по-разному в разных национальных группах. Угу. Если, например, посмотреть, как в Японии изображают Иисуса Христа, в Китае, тем более в Африке, таким темненьким изображают. В этом есть нечто трогательное, что каждая этническая группа хочет видеть Христа точно своим сотелесником. И не просто сотелесником, все люди сотелесники Христа после воплощения, но и причастным их. И, кстати, среди потомков Иисуса Христа были хананеане, были моавитяне. Во-первых, Рахав, блудница из Иерихона, она не была еврейкой, она была хананеанка, то есть это потомство Хама. Потом Руфь-моавитянка, она не была еврейкой, по преданию она была дочь моавитского жестокого царя Иглона, но она праматерь Иисуса Христа нашего Господа. То есть две женщины, которые праматери Иисуса Христа, мы видим, что они не еврейки по происхождению, разные потоки крови. Таким образом, Писание свидетельствует, что Христос воплотился ради всех людей, живущих на земле. И национальная принадлежность, она не является препятствием для того, чтобы стать христианином. Златоуст пишет: «Ничто да не препятствует тебе стать христианином, ни старость, ни молодость, ни богатство твое, ни нищета твоя, ни цвет кожи твоей, какой бы ты ни был, мужчина, женщина, ребенок, старик, раб, свободный, ответь на призыв Христа». Приди к Нему, когда Он говорит: «Придите ко Мне все труждающиеся, обремененные, и Я успокою вас». И в нашей христианской религии всегда подчеркивается, что это религия всех, это не религия только белых. Это неправильное представление о христианстве. Это религия всех людей, поэтому в родословии Иисуса Христа мы находим и потомков Хама, Ханитов, хананьянские племена, вот эти, и мавитяне, и так далее. И это не случайно, потому что он всех как бы вобрал в себя.
Поэтому фразу «мы русские, с нами Бог» также могут сказать и африканцы.
Да, африканец может сказать.
Нигерийцы.
Мы эфиопы, с нами Бог. С нами Христос. Так они с большим основанием могут сказать. Они с первого века крестились, Эфиопия. Угу. И они, кстати, сохраняли веру христианскую через столетия и столетия. Вся Северная Африка стала мусульманской, а Эфиопия оставалась христианской. Знаете почему? И до сих пор остается она христианской. Потому что когда ислам возник, против мусульман были гонения со стороны язычников Мекки и Медины. И их ловили, как беглых рабов. И ни одна страна не приняла мусульман. А Эфиопия приняла их. И мусульмане помнят это, что христианская Эфиопия приняла мусульман и не выдала их язычникам, прятала их, делила с ними хлеб. И хотя ислам прошел там огнем, мечом по всей Северной Африке, и все племена там были обращены в ислам за редкими исключениями, там копты сохранили веру, а вот в Эфиопии мусульмане с благодарностью были по отношению к христианам и эфиопам, потому что они повели себя соответствующим образом. И до сих пор там эта вера сохраняется.
Интересно.
Только мусульманин, который потерял историческую память, может согрешить неблагодарностью по отношению к христианам и эфиопам. А алимы исламские, они помнят, как эфиопский правитель, священнослужитель, принял вот этих мусульман, которые спасались от преследований, и как их оберегали, кормили, обеспечивали всем необходимым.
А у нас новый звонок, вы, пожалуйста, говорите. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка, раб Божий Василий.
Добрый вечер.
Я хотел задать вопрос. 10 заповедей, которые даны были Моисею на горе, они для кого даны? То есть для внутриеврейского употребления? То есть что я имею в виду? Дозволительно ли украсть еврею у нееврея?
Заповеди имеют всеобщее значение. И по закону Моисееву заповеди распространялись, это подчеркивается особенно в книге Второзакония, когда они уже были на границе обетованной земли, как на коренных жителей, так и на пришельцев. То есть, если, например, еврей убил нееврея, ограбил его, совершил преступление, с него спрашивали так, как положено спрашивать. Но судили своим судом, и преступление, оно все равно считалось преступлением, кто бы его не совершал. А если говорить о 10 заповедях, они вообще имеют универсальное значение. Потом надо понять такую истину. Из Египта вышел не только еврейский народ. Там вышло очень много других людей, среди которых были разные племена, об этом говорится в Библии. И они наравне с евреями вступили в этот Синайский договор с Богом. Значит, он сам по себе был наднациональный, этот договор. Конечно, евреев было в большинстве. Опять же, это потому, что они потомки Авраама, Исаака и Иакова, праведников, которые молились за них. И в целом у нас, у христиан нет оснований демонизировать евреев. Вот там еврей может украсть, и это не грех как бы. Нет, это не совсем так. Более взвешенное отношение к еврейскому народу, оно излагается в послании к римлянам святаго апостола Павла. Когда мы открываем это послание, то в нем есть глава, которая вся посвящена еврейскому вопросу. Это 11 глава. 11 глава послания к римлянам, вот сегодня вечером можете перечитать, она вся посвящена еврейскому вопросу. И ключевой здесь 28 стих. В 28 стихе 11 главы к римлянам говорится о двойственности еврейского вопроса. То есть, если ты назвал их врагами, назови их возлюбленными Божьими. Требует вот этот стих. А если ты их назвал возлюбленными Божьими, назови врагами. То есть, мы не можем однозначно смотреть на них. Давайте прочитаем этот стих. «В отношении к благовестию, то есть к проповеди Евангелия, они враги ради вас, то есть уверовавших из язычников, а в отношении к избранию возлюбленные Божьи ради отцов, то есть ради Авраама, Исаака и Якова». Ну, о каком еще другом народе в Библии сказано, что и враги, и возлюбленные Божьи? Поэтому мы должны придерживаться вот этой двойственности. А если кто-то будет демонизировать еврейский народ, он подпадет под Божье проклятие. Бог сам клялся своим именем, что он проклянет тех, которые будут проклинать Израиль. Поэтому, да, мы знаем, что по отношению к Евангелию они враги ради благовествования. Но по отношению к избранию возлюбленные Божьи ради отцов. И апостол Павел в этой главе говорит, что ожесточение в Израиле произошло отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. А когда войдет полное число язычников, тогда дверь спасения для язычников закрывается и открывается только для израильтян. И Бог специально с неба пошлет двух своих пророков, которые живьем были взяты на небо. Это Енох и Илья. Илья будет проповедовать всем, что антихрист – это антихрист. То есть Енох будет проповедовать всем, что антихрист – это антихрист. А Илья будет проповедовать сугубо еврейскому народу, что истинный Христос Мессия – это тот, которого они распяли. А тот антихрист, которому они поклоняются, это антихрист, сын дьявола, и произойдет великий акт обращения евреев через проповедь пророка Ильи. Откройте книгу пророка Малахия, последняя глава, последний стих, там прямо сказано, что Бог с неба пошлет пророка Илью, и он обратит сердца детей к вере отцов.
Эти слова, батюшка, и воззрят на того, которого пронзили.
Это у пророка Захария сказано, что весь Иерусалим будет рыдать, все будут плакать, и будут плакать о Христе, вот эти иудеи, как об единородном сыне, вот так сказано. Mm-hmm. Сначала все они будут как апостолы антихриста и сатаны, но когда через проповедь пророка Илии они поймут, что антихрист – это антихрист, а истинный Христос, Мессия – это Иисус из Назарета, которого распяли, вот тогда произойдет дело их обращения в истинную веру. И в последние времена, как Феофан Затворник пишет, у веровавших во Христа будет больше из евреев, чем из язычников, как и в первые времена. В первые времена у веровавших из язычников было очень мало, а у веровавших из евреев было больше.
У нас снова вопрос, пожалуйста, говорите. Добрый вечер.
Добрый вечер, отец Олег, благословите.
Господь благословит, добрый вечер.
Меня зовут Мария, из Москвы. У меня вопрос относительно вот современной музыки. Как вы относитесь к такому распространяемому сейчас православному рэпу термину, да? Просто известно, что как бы изначально это было связано с верованием африканцев, да, там, связанным с демоническим поклонением, и к такому названию группы, как бы христианской, ну, поющей близко к христианству песни «Ярилов зной», ну, как бы языческое название. Спасибо, Господи.
В нашей христианской традиции запрещено употреблять имена языческих богов. В книге «Исход» сказано, и имен их не называйте. Поэтому, если что-то возникает как языческое, то мы так и должны это воспринимать. Но иногда языческое трансформируется в христианское. Такое тоже известно. Например, вот известные гласы, церковные гласы Иоанна Дамаскина, как они создавались. Дамаскин ходил по городу, и он записывал мелодии, которые были самые популярные. не по концертным залам он ходил. Он ходил по трактирам, по таким общественным местам, где вот собирались там люди, там гладиаторы там что-то праздновали. И он выявил гласы, которые были самые распространенные мелодии. И он их использовал потом, чтобы на эти мелодии накладывать христианские тексты. Почему это было важно? Потому что музыкальная грамотность была очень низкая. А эти мелодии, они были не так, как у нас. Вот у нас масса мелодий в голове у каждого. А там было мелодии 5, 6, 7, 8. И на них пели все подряд, все песни. То есть несколько мелодий известных было. И на них могли петь там десятки песен, разных песен. И Иоанн Дамаскин решил, что это очень поможет на христианских собраниях тем людям, которые вообще не имеют представления о музыкальной грамоте. А эти мелодии, они все на слух знают. Вот это был такой случай, когда переняли языческую музыку и использовали в христианских целях. Даже крестные ходы откуда взялись? От еретиков. Когда святитель Иоанн Златоуст добился того, что у ариан отобрали все храмы, им негде было молиться арианам, а все храмы передали православным, то тогда ариане стали ходить по улицам. Они стали ходить по улицам с крестами, с иконами, с песнопениями, там Библию носили. И это производило такое впечатление на людей. Христиане ходят по улицам. И к ним присоединялись православные, тоже вдохновлялись, что вот из, как бы из храмов люди выходят, вот по улицам ходят. И Златоуст оценил эту ситуацию. И он сказал, давайте православные крестные ходы делать. Стали делать православные крестные ходы. Ну, наверное, там центурионы, представители власти озадачивались маршрутами, чтобы не сталкивались эти крестные ходы друг с другом. А то непонятно, что получится. Потом известно, что когда христиане древние строили храмы, они старались строить храмы на местах разрушенных языческих капищ. Потому что эти места считались в народе святыми местами, как бы намоленными в понимании язычников, и уже как бы туда тропы проложены были к таким местам, и первые храмы ставили на этих знаковых местах. Язычники могли бы просто приходить туда, потому что это знаковое место. А когда они привыкали к Христовой вере, тем более принимали ее, для них это было более уже понятно. Поэтому задача христианства не уничтожать все подряд, а воцерковлять, видоизменять, облагораживать. Ведь и мы-то приходим в церковь язычниками, грешниками, безбожниками. И каких только грехов у нас на душе нету. И пьянство, и блуд, и все что угодно. Однако благодатью Божию мы меняемся, прилагаемся и преосуществляемся из состояния чад гнева в состояние чад Божиих. Хотя по природе нету никаких приложений. Человек всегда остается человеком, Бог всегда остается Богом, ангел всегда остается ангелом, как пишет Дамаскин. Но по благодати это может происходить. Поэтому, когда мы сталкиваемся с тем, что кто-то там пишет псалмы там, в стиле рэп, я поинтересовался, а для чего? Если для исполнения в храме, но за причастным, я бы очень возмутился бы. А если для того, чтобы каким-нибудь там хиппи для них исполнить концерт с этими понятными музыкальными какими-то оборотами, ритмики, тогда это оправдано, это уже называется миссионерская открытость.
Башка, я с вами полностью согласен, но хотел бы еще немножко добавить, потому что, зная все-таки вот этих рэп-исполнителей, тем более вот я забыл имя, к сожалению, но вот рэп да, в исполнении даже одного священника, который, ну, буквально доносит до молодежи, которая не будет слушать священников, которая не ходит в храм. Вот такой формы он доносит.
Я этого священника, да, хорошо знаю, причем с молодости. Мы с ним занимались миссией в советские времена. Я был мирянином, он тоже был мирянином. Я брал Библию, он брал гитару. И мы шли за Моссовет, там, где был храм, тогда владыка Питерим служил. И там была такая поляна, зона отдыха, где всегда хиппи собирались, московские. И мы садились, он начинал играть, он в стиле кантри тогда больше играл, исполнял христианские песнопения. Они слушали с открытыми ртами. А когда он переставал играть, я беседовал. Потом я вижу, они начинают устают от беседы. Я закрывал, он опять играл. И ни одного человека мы тогда вытащили из этого мира. А хиппи из мира наркомании. Мы же знаем этих людей. Некоторые и священниками даже стали.
Да, так и сегодня вот я просто свидетельствую о том, что вот через рэп многие доносят какие-то слова истины, слова о Боге. И вот что касаемо вопроса сестры по поводу Ярилов Зной. Дело в том, что это исполнитель, солист, мой друг Александр Щербаков. И вы знаете, вот я тоже, когда только услышал впервые это название, меня тоже немножко как бы засомневался. Но название группы именно старославянское, то есть Ярилов называли так солнце. Это не божество Ярила. И вот Ярилов Зной, это как бы солнечный зной переводится. Это
высокоплённый... А я подумал про отца Евгения, который...
Нет, рэп, да, вы правильно сказали. Но это второй опрос вот, был именно про эту группу Ярилов Зной.
В стиле кантри тогда работал, но у него есть псалмы, очень такие в стиле рэп, совсем для расцерковленной молодежи. И когда родители рассказывают, включают эту музыку, вот послушай религиозное, не буду, только музыка зазвучала, слушай, а у вас неплохо стали исполнять, раз садятся и слушают.
Да, также и вот эта группа Ярилов Зной, это они участники, ребята, Оптинские Весны, они участники Русского Поля в этом году, это воцерковленные люди, которые...
Но в любом случае, я бы поговорил с этими людьми о названиях, потому что наша задача людей приближать к нам, потому что можно как бы спуститься на чей-то уровень, чтобы быть понятным, и там и остаться. Вот такая опасность есть для любого миссионера.
Но
сегодня... То есть ты как бы думаешь, вот я упрощу проповедь, я вот спущусь на их уровень, чтобы быть понятным, спуститься-то спустился и остался там. А наша задача спустись и с этими людьми вытащить их оттуда. Тут же вопрос заключается в том, что язык общения очень важен. А для многих молодых людей язык общения – это определенный стиль музыки. Они даже уже не разговаривают друг с другом. Они вот эти какие-то фразы там. И как апостол Павел писал, лучше пять слов сказать в церкви, то есть среди народа Божия, на понятном языке, чем тьму слов на непонятном. Поэтому вопрос понимания или непонимания – это основной вопрос миссии. Миссионерское служение, оно предполагает, что мы начинаем говорить с этими людьми на их языке. И если мы не способны на это слова на ветер. Апостол Павел так и пишет, это слова на ветер. Говорящего никто не понимает.
Да, и сегодня очень интересно то, что вот эти люди, которые увлекаются так называемым неоязычеством, как раз вот эти люди, и очень среди них популярны вот, это вот эти исполнители, они как бы тянутся, и со временем я констатирую о том, что вот люди реально, вот, многие воцерковляются через их творчество.
Для неоязычников надо вообще открывать при приходах кружки по изучению древнеславянского языка. Если они будут изучать древнеславянский язык, через это они придут к памятникам древнеславянской литературы. А через эти памятники, древнеславянской литературы они придут к христианству. Вот успешная миссия на Камчатке. Там я ездил, был где-то лет 10-15 назад, сейчас, может быть, там ситуация изменилась. Я спросил, какая самая удачная миссия? Французская семья приехала на Камчатку. Поселилась там, куда вообще доехать нельзя. И чем они там занимаются? Они детям преподают местный язык. Никто там не преподает детям их язык. Камчедалам вот этим. И при этом они католики, муж и жена. И когда они преподают этот язык, они еще рассказывают о своей вере. У них это очень удобная миссия. Выстроилась такая легкая, удачная. Их воспринимают, их приглашают в другие чумы. И когда там говорят, православные едут посмотреть, что происходит, эти местные прячут их, думают, православные прогонят. То есть удачные миссионеры проповедники, подлинные апостолы, это те, которые начинали говорить с людьми на одном языке. Вот почему в день Пятидесятницы Дух Святой, который сошел на апостолов, он проявил себя в том, что они заговорили на разных языках. И те народы многие, которые собрались на праздник Пасхи, каждый слышал говорящих их на своем наречии о великих делах Божьих. А если это твой ребенок на одном языке говорит, а ты с ним на другом говоришь, это пропасть между вами культурная.
То есть проповедуешь молодежи, учи сленг. Идешь в тюрьму, учись по фине бодрость. Можно так сказать, да?
Но, по крайней мере, священник, который трудится в тюрьме, да, он должен владеть необходимыми знаниями их речи. Да, потому что многие из этих людей просто разучились говорить по-русски. Они говорят на своем языке, или одно и то же слово может иметь два значения. Одно у нас, другое у них. Угу. Например, священник придет и услышит, кто-то скажет, мне с этим Богом неудобно. И подумает, что этот человек не хочет верить в Бога. А на сленге тюремном Бог – это священник. То есть ему неудобно с этим пастырем, оказывается, а не в том смысле, что он вообще чужд веры в Бога. Поэтому понимать, какой смысл вкладывается, в какое слово, это тоже необходимо. Иначе мы будем говорить на разных языках, и как тогда миссия о нас осуществится.
Да, у нас еще один вопрос. Пожалуйста, говорите, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Батюшка Олег, говорит раба Божия Елена, благословите.
Господь благословит.
Да, у меня два вопроса к вам. Первый, может быть, он немножко странный вам покажется, может быть, к вам уже подобные вопросы приходили в отношении происхождения расы именно монголоидов, потому что с Иофетом, Симом и Хамом как бы все понятно, а вот именно монголоидная раса и раса, вот, допустим, индейцев тех же Северной и Южной Америки, как бы они немножко выпадают. И второй вопрос, это относительно слова апостола Павла, когда он сказал, что даже если будут сыны Израилевы, как морской песок, но спасется только остаток. Спасибо.
Монголоиды, они иофитяне. Это ветвь древа Иофета. А то, что спасется остаток, об этом же говорится в этом же послании к римлянам. В этом же послании к римлянам говорится, хотя бы еврей был бы на земле, как песок морской, спасется только остаток. Но смотрите, что еще говорится в этом же послании. Откроем опять вот эту 11 главу, о которой мы уже говорили. 11 глава. Двадцать шестой стих. Павел пишет: «Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова». Значит, у нас получается два стиха, которые внешне противоречат друг другу. В одном сказано, хотя бы их было как песок морской, только остаток спасется, а здесь 11.26 сказано, и так весь Израиль спасется. Как разрешается это противоречие? Очень просто. Спасется остаток, то есть те, которые доживут до времен Антихриста, до проповеди пророка Ильи, который сойдет с неба и обратит их ко Христу Спасителю. А никто другой так же успешно не сможет воздействовать на этот народ. Таким образом, противоречие, оно пропадает. И все-таки давайте посмотрим этот стих, на который я сослался, из книги пророка Малахия, 4 глава, 5-6 стих. Здесь Господь говорит: «Вот я пошлю к вам Илью, пророка, пред наступлением Дня Господня Великого и Страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам, чтобы я, придя», то есть речь идет о втором пришествии, «не поразил земли проклятия». Что значит обратить сердца детей к сердцам отцов? Отцы Авраам, Исаак и Иаков средоточием своих сердец имели веру в грядущего Христа Спасителя. И Илия, пророк, он и является в этот мир, чтобы вот к этой вере патриархов привести остаток. И остаток спасется весь, а не то, что как бы вот от первого до последнего еврея. Такого не бывает. Конечно, каждого Бог будет судить по его деяниям, но, как известно, приходящий к Богу должен веровать, что Бог есть. И смотрите, что Захария пишет. Что произойдет, когда евреи поймут, что истинный Мессия – это Христос? Пророк Захария, 12 глава, 10 стих и ниже. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Здесь уже прямо говорится, они воззрят на того, кого уже пронзили. То есть виновником смерти, которого уже стали, и дух благодати будет дан, чтобы они его узрели. И вот это их слезы, это будут слезы их раскаяния, усиленные проповедью пророка Ильи, который реально обратит их. Таким образом, противоречие устраняется, спасется только остаток, а остаток – это те, которые доживут до проповеди пророка Илии. И в эти дни уверовавших во Христа будет больше числа евреев, потому что, когда дверь спасения для язычников закроется, она откроется для Израиля. Сейчас другие времена, сейчас дверь спасения открыта для всех язычников, но не всегда так будет. Помните, как начиналась проповедь Евангелия? Дверь спасения для язычников была закрыта, только для евреев была открыта. Христос говорил апостолам: «На путь к язычникам не ходите, в города языческие не заходите, идите наипаче погибшим овцам дома Израилева». А когда евреи не приняли евангельскую весть, уже для них закрывается дверь спасения и открывается для язычников. Перед Вознесением Христос говорит: идите, проповедуйте всем племенам, народам. У нас так часто этот вопрос повторяется, что, я думаю, надо выпустить брошюрочку небольшую по еврейскому вопросу с комментариями святых отцов, и чтобы нам один тот же вопрос не озвучивать, я буду отсылать к этой брошюрке. Текст можно вывести на радио Радонеж, чтобы каждый посмотрел бы, увидел, как святые отцы отвечают по этому вопросу. Я вообще заметил, что каждый вопрос возвращается где-то 2-3 месяца, и он возвращается к нам опять.
У нас снова вопрос, пожалуйста, говорите.
Отец Олег, благословите рабу Божью Наталью.
Господь благословит вас.
Я слушаю Радонеж и еще радио «Вера». И вот сегодня услышала фразу Игнатия Брянчанинова: «Любовь – блаженство, ненависть – мука». Но там ничего не объясняют, там только дают фразы. Будьте добры, скажите, как освободиться от ненависти, как очистить душу от ненависти, чтобы не мучиться?
Если говорить о ненависти, то для христианина это непростительная роскошь. Испытывать какое-то неприязненное чувство к какому-то человеку, это недопустимо совершенно для христианина. Это путь других людей. Мы обречены на добрые отношения к другим людям. Ты скажешь: он меня злословит, а в Евангелии написано: благословляйте проклинающих. Ты скажешь: он меня ненавидит, а в Евангелии сказано: любите ненавидящих вас, благословляйте проклинающих, молитесь за обижающих. Ты скажешь, что он враг твой, а в Евангелии сказано: любите врагов ваших. Таким образом, мы обречены на доброе отношение ко всем людям. И есть такой совет, который дает Блаженный Августин, это величайший духовный отец. Он учит, запомним давайте эти слова, мы ненавидим тех, кому делаем зло, и любим тех, кому делаем добро. Вот это надо запомнить. То есть мы не просто ненавидим человека, мы сделали какое-то зло ему, и чтобы оправдать себя в своих собственных глазах, начинаем вот накручивать себя изнутри, то, что называется ненавидеть человека. А если вы хотите изменить отношение к нему, очень просто. Узнайте его телефон и положите инкогнито энную сумму денег на его номер. Например, 5000. Серьезное пожертвование. И чтобы он не понял, от кого. Казалось бы, чисто механическая вещь. У вас сразу изменится отношение к этому человеку. Потому что мы реально ненавидим тех, кому делаем зло, и любим тех, кому делаем добро. Вот это правило, оно работает. Это было отмечено авторитетными древними отцами, и тем более таким авторитетным, как блаженный Августин.
То есть надо делать добро, даже не испытывая как бы любви к ближним, надо понуждать себя к добру, да?
Нет, сама нелюбовь к ближнему является результатом какого-то зла, которое мы причинили этому человеку. Или мы плохо о нем подумали что-то. Это не просто так.
Ну, интересно.
И доброе отношение к человеку проявляется через добро, которое мы делаем по отношению к нему. И вот представьте себе, Христос умер за грехи всего мира. Как же он нас любит. И если мы хотим переломить ненависть в самом себе по отношению к любому человеку, надо сделать добро по отношению к этому человеку. Например, с кем-нибудь встретиться, кто ругает этого человека все время, и сказать, а вот ты знаешь, ты не прав, дай посмотрим, это положительно, это положительно, это положительно в нем. И неважно, дойдет ли до самого этого человека вот эту информацию, чтобы хорошо о нем говорили. Как сказано в Писании, в книге притч, пущенный по водам хлеб всегда возвращается. Любое добро, которое мы делаем по отношению к другим, тем более к нашим противникам, оно к нам возвращается.
И еще говорится, какая вам награда за то, если вы любите любящих вас и ненавидите ненавидящих, да? Не то ли делают язычники? То есть
да, конечно.
Мы бы как-то констатировали.
Это товарно-рыночные отношения, если мы будем любить любящих, ненавидеть ненавидящих. Это не христианский образ жизни.
У нас еще один вопрос, пожалуйста, говорите. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер, батюшка Олег.
Добрый вечер.
Вы знаете Николо-Перервинскую обитель, да? Вот. А вы знаете тоже, что в 99-м году у нас взорвали 3 дома. Вот сейчас читаешь в интернете, и вот эти ИГН грозят нам отомстить. То они пишут после Нового года, а сейчас пишут в конце 15-го года. Скажите, пожалуйста, тоже вот как спаститься и как хотя бы немножко себя сберечь, что ли, вот от этих угроз?
Давайте вспомним, как сказано в Евангелии. Христос говорил, вы слышали, упала башня, погибло столько-то человек. Не думайте, что они были грешнее всех остальных. Если вы не покаетесь, с вами будет то же самое. То есть любое несчастье мы должны воспринимать не в том смысле, что вот Господь вот руками одних нечестивых погубил других нечестивых. Нет. Это всегда вразумление для всех. Если не покаемся, нас будет ждать нечто подобное. Поэтому мы не должны относиться к людям, которые вот пострадали так неожиданно, на них напали, они погибли. Мы не знаем, зачем они поехали в Париж, там, что они делали в этом клубе, что это вообще за клуб такой ночной. Это не суть, это информация, которая нам нужна. Но сам факт, что без суда, без следствия людей уничтожают, безоружных людей, это вообще противоречит принципам религии. Дело в том, что я в свое время брал консультацию у одного представителя ислама. Я его спросил, а вот в каком случае можно убить человека? Он говорит, обязательно решением суда. Обязательно, чтобы он был в курсе судебного разбирательства. Обязательно, чтобы его предупредили перед судом, что началось вот такое разбирательство. Ему предлагают исправление. Если он не исправится, то дело дойдет до суда, а дальше еще хуже. Поэтому этих людей отнести как бы к исламу достаточно сложно. Потому что законы, в каждом человеческом сообществе существуют законы. Иначе бы любое сообщество, оно бы развалилось бы и ничего не осталось бы. Даже короткое время не могло бы существовать. А мы должны всегда делать такой вывод. Если с кем-то произошло несчастье, это призыв к нашей совести. Если мы не исправимся, Господь попустит и в нашей жизни, не дай Бог, такая беда произойдет. А за погибших, конечно, мы будем молиться. Ведь если говорить о Париже, это удивительно красивый город. Я имею в виду не Париж молодежный, современный. Я имею в виду Париж древних храмов, большинство из которых были построены еще до разделения церквей, до 1054 года. Город был посвящен Деве Марии, Пресвятой Деве Марии изначально. Там очень много христианских святынь, там очень много мощей. То есть есть как бы такой бульварный Париж, есть Париж молодежный, а есть христианский Париж. И любой город, на который бы не совершали бы нападения люди, всегда надо понимать, что зло, оно всегда возвращается. Как хлеб, пущенный по водам, возвращается к человеку, добро возвращается, точно так же и зло, оно возвращается к нам. Поэтому преодолевать зло надо в самом себе, насколько это возможно. А иногда приходится браться за оружие, но это нельзя делать самочинно, без решения властей. Это прерогатива тех, которые обличены во власть, а не каких-то частных лиц, которым чего-то где-то не понравилось.
Башка, я помню эти истории, которых сестра напомнила, о взрыве домов. Я помню, что вот в это время храмы в этих районах, на Каширке, вот в Люблино, они наполнялись людьми. Люди буквально вот шли в храмы после этих трагедий. Может быть, вот тоже... Вот,
то же самое было и во время Великой Отечественной войны. Угу. Очевидцы мне рассказывали, что как только война началась, и аж до 50-х годов после войны, храмы сразу все были наполнены, стали даже открывать новые храмы, вынуждены были открывать, потому что люди не могли на улицах стоять. Итак, наша передача подошла к концу. Помолимся о здравии наших жертвователей: Иоанна, Ангелины, Нины, Зинаиды, Валерии, Бориса, Тайбураза, Галины, младенца Иоанна, Клавдии, Юлиании, Сергия, Иштары, Сергия, о упокоении Григория, Николая, Матроны, о здравии Екатерины, Александры, отрока Арсения, Тамары, Веры, тяжко болящей Маргариты, Надежды, Ирины, тяжко болящей Лидии, Надежды, Мирона, Дионисия, Игоря, Валентины, Таисии, Сачады, болящей Зинаиды, Игоря, Любови, Александры, Мелании, Марии, Мирона, тяжко болящей Ольги. И прошу помолиться за рабу Божию Галину за пультом, за раба Божия Владимира, который помогает вести передачу. И, как всегда, и спрашиваю ваших молитв за то служение Слова Евхаристии, которое я совершаю. Спаси вас всех, Господь.